Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор.
А еще на этом заседании вашей комиссии межсоборного присутствия обсуждался вопрос, который обсуждается уже, по-моему, несчетное количество раз, о взаимоотношении церкви с творческой интеллигенцией. И, насколько я понимаю, опять было констатировано, что необходим диалог. Вот вопрос, почему никак диалог не получается? Вот столько всяких новостных поводов, связанных с как раз именно не получающимся диалогом. Вот не так давно в Госдуме обсуждали концепцию нового закона о культуре. Опять какая-то скандальная ситуация. В концепции, представленной как очень хорошую, замечательную, прогрессивную и устраняющую все недоделки предыдущего закона, предложено вывести все произведения искусства, равно как и музейные экспозиции, выставки и прочее, из-под действия закона об оскорблении чувств верующих. Как выяснилось из выступления после, уже после прошедшего этого обсуждения в Госдуме, выступила игуменья Ксения Чернега от имени юридического отдела патриархии, который сказал, что вообще-то патриархия просила, чтобы ее пригласили участвовать в комиссии, разрабатывавших эту концепцию. Никого не пригласили. Не пригласили даже на обсуждение. Шнура пригласили, Макаревича пригласили, а церкви никого не позвали. И получается какая-то непонятная история. С одной стороны, межсоборное присутствие думает, как наладить диалог, а с другой стороны, с кем вы мастера культуры.
Вы знаете, это все-таки картина маслом не совсем такая. Вот с этим проектом, причем обращаю ваше внимание, это не проект закона обсуждался, а проект концепции закона. Но все-таки концепция закона еще не сам закон, она в общем виде какие-то вещи отражает. Из концепции даже и самой лучшей никогда не ясны детали, поэтому всегда любая концепция требует уточнения, вызывает вопросы и прочее. Я бы не рассматривал ситуацию с этой концепцией как, то есть в плоскости получающегося или, скорее, не получающегося диалога церкви с интеллигенцией. Почему? Не потому что нет этой проблемы, а потому что эта концепция готовилась рабочей группой, а не интеллигенцией вот всей, так сказать, да? И к этой концепции много вопросов не только у церкви. Я могу вам сказать, что я за время, которое мы с вами не виделись, еще одно провел заседание. Вот. Дело в том, что существует такая структура, как Совет при Президенте Российской Федерации по взаимодействием с религиозными объединениями, членом которой я являюсь, и возглавляю в рамках этой структуры комиссию по межнациональным и межрелигиозным отношениям, вот, куда входят представители там, администрации президента и разных религиозных объединений нашей страны. И вот на последнем заседании, когда этот вопрос мы так вскользь обсуждали, говорили об этом, это не предмет был нашего заседания, вообще совет не занимается этой темой непосредственно, мы не могли не так, так сказать, практически кулуарно не обсудить это, но вот, скажем, у нас присутствовал на заседании Иосиф Евгеньевич Дискин, который, если уж относится вот в этой паре, которую вы упомянули, то скорее к кругам интеллигентским, да, профессор, социолог, культуролог, у него были, насколько я понял, очень серьезные возражения к этой концепции. В частности, он говорил о терминологической, отсутствии терминологической ясности, там, что вообще понимается под культурой, о недифференцировании там, общественного пространства и там, ну, в общем, какие-то у него были содержательные претензии, и вот у нас вчера в общественной палате было обсуждение серьезное этого, и, если не ошибаюсь, он там выступал, но вот я еще не успел, не смог сам быть, не успел познакомиться там детально, вот, но там были мои коллеги. И, кстати сказать, в Думе, когда это обсуждалось, то церковь была представлена, поскольку вот мой первый заместитель, Александр Владимирович Чепков, он выступал на этом обсуждении, которое вот Елена Ямпольская проводила.
Он поделился впечатлениями, он попал туда случайно.
Ну да, да, но он выступил.
Он выступил,
смог
да,
выступить, да.
Успел.
Да, успел, потому что он находился в Думе и увидел. Вот, но мы свои предложения озвучили, поскольку есть не только публичные способы взаимодействия, да, у нас и общение, мы их передали, и я думаю, что, надеюсь, что в дальнейшей работе представителей церкви и интеллигенции, кстати, потому что Дискин как раз и говорил, что вот, а где культурологи, вообще культурологи писали эту концепцию или нет, не очень понятно, поскольку вот такие-такие вопросы. Поэтому я думаю, что это еще все будет обсуждаться. Вот, поэтому, повторяю, эта тема есть, существует, она, эта концепция вызвала вопросы, но я бы не рассматривал ее в рамках диалога о церкви и интеллигенции. И вообще, мне кажется, знаете, есть такие ложные пары, да, и вот если мы все время будем рассматривать церковь и интеллигенцию как равновеликие такие понятия, как какие-то величины параллельные, которые должны вот как разные страны находиться с друг другом в дипломатических отношениях, то ничего путного не получится, потому что церковь объединяет разных людей, в том числе и часть тех, кого принято называть интеллигентами. Поэтому, ну, это не совсем, так сказать, ну, как, понимаете, страна и деревня, да, они, или там страна и город, они же не вступают в отношения, это же не визави, так сказать, да. Вот, поэтому здесь вот мне кажется, что если мы начнем с правильного понимания вот своего места для каждого, то это уже будет неким залогом продуктивных отношений.
Но страна и город, это не так уж и трудно представить, ведь есть у нас представитель...
Города побратимы.
Большой... Нет, у нас есть представитель очень большой конфессии христианской, который постоянно обращается к городу и миру. Так что вполне пара смысловая.
Не, ну там понятно, к какому граду он. Это с большой буквы, он один, так сказать.
Но вы-то на межсоборном присутствии обсуждали, с какой точки зрения взаимоотношения с творческой интеллигенцией? Что опять не так? Если, не, мы, если оставить это за
рамками... Там не было того, что чего-то не так. Нет, там просто, знаете, как работает межсоборное присутствие? Выносятся темы, которые считаются актуальными. И дальше идет дискуссия, и, повторяю, вот любой процесс, он имеет смысл, когда у него есть какое-то окончание понятное, есть цель. Да? Вот. А, соответственно, задача межсоборного присутствия комиссии, вот эти темы, которые, собственно, сами комиссии предлагают, потом они утверждаются после всеобщей дискуссии такой, уже всего пленума и президиума, задача комиссии потом эту тему как-то отработать и понять, вот есть ли необходимость там, в каком-то документе церковном, или это может быть там серия конференций, круглых столов там, и так далее. Вот, поэтому темы здесь просто, там не было как таковой, там была тема вообще, скажем, культуры, вот современной культуры, скорее вот эти вопросы обсуждались.
Но вот как раз интересно-то другое, не документы, которые обсуждаются, потом принимаются и до нас, грешных, как правило, не доходят, да, в общем-то, и мало среди нас найдется любителей читать подобные документы, а интересно-то то, что реально происходит внутри этой самой творческой интеллигенции, тем более вы сами сказали, из нее значительная часть принадлежит к церкви и смотрит совсем иначе на очень многие творческие проблемы. Ну вот, если
иначе, чем кто?
Иначе, чем коллеги по цеху, которые к церкви не принадлежат. И это гораздо интереснее с точки зрения попытаться понять вообще, что у нас происходит. Потому что, с одной стороны, вот и то, что это концепция, которая в Думе обсуждалась. Ведь если так от всех нагромождений, в особенности юридических, очистить, то смысл такой. Давайте уже закрепим законодательно то, что государство и церковь, и вообще всякие надзирающие органы к нам не лезут, вот у нас свобода творчества, пусть помогают материально и не мешают.
Знаете,
советами.
Я бы все-таки сейчас, может быть, поостерегся давать такие законченные оценки. Да, представленная концепция, она вызвала много вопросов. И в частности, потому что создается такое впечатление, ну, я условно сейчас скажу, да, может быть, немножко там обостряю, но, по крайней мере, тот вопрос, который мы адресовали, в том числе и к авторам этой концепции. То есть получается, что на улице топором нельзя рубить иконы, поскольку это вот запрещено законом, а если ты зайдешь в здание и скажешь, что я вот провожу тут перформанс, вот, и это мое пространство культурное, то здесь можно. Все делать, все что угодно. Рубить иконы, там, надругаться над какими-то священными изображениями и так далее. Вот. Вот об этом ли концепция? Вот такой мы адресуем сейчас вопрос. Да? Потому что нам говорят, что нет, такого риска нет. Вот мы уже успели же в каком-то, какой-то установить как раз диалог, начать диалог. Ну, тогда нам нужно как-то, чтобы нам убедительно сказали, что не об этом. Потому что если об этом, мы оставляем с собой право вот с этим там не согласиться и так далее. Вот. Потому что у нас, ну, ведь существует некий табу, в том числе и для вот этого культурного пространства, да, и, скажем, есть, вот мы всегда в церкви говорим о том, что когда вы хотите понять вот хрупкость, важность и резонансность религиозной темы, вот если вы ее не понимаете, хотите оценить возможные последствия, вы должны сравнить ее с темой национальной. Вот. И мы же прекрасно понимаем, что есть запреты, которые независимо от того, там, в музее ты находишься, на выставке, да, которые просто вот, ну, регулируют невозможность, не допускают каких-то вещей, связанных там, с расовыми, там, и такими националистическими вопросами. Вот религиозная тема – это тема, которая совершенно в параллели здесь находящаяся. То есть это такая же хрупкая, такая же опасная история. Это, как знаете, есть такое понятие в химии полимеров – хрупкие объекты, которые при незначительном воздействии принципиально меняют свою структуру. Вот то, что кажется безобидным, оно может резко очень поменяться при небольшом таком точечном, даже незначительном воздействии. Вот эти болевые точки надо знать, их нужно оберегать и не допускать на них воздействия.
А насколько вообще эта тема поддается законодательному регулированию?
Это очень хороший вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Моя принципиальная позиция, что право есть... Знаете, как вот эта вот знаменитая фраза Черчилля, что демократия – очень плохой способ правления, не считая всех остальных, да, или самый плохой способ правления, не считая всех остальных. То есть право, конечно, не испокон веков было известно, там еще Конфуций, который, собственно, вся система, которая была в установлении каких-то законов поведения, говорила о том, что лучше, когда люди не совершают каких-то проступков не из-за того, что они боятся, это зарегулировано законом, когда они понимают, что там и так далее, вот, что это делать не нужно. Вот, конечно, право не в состоянии создать, так отрегулировать нашу жизнь, чтобы в ней не было конфликтов, проблем, чтобы были разрешены все вопросы и так далее. Но ничего более действенного вот так глобально человечество не придумало, в человеческой культуре нет. Ну, как ничего, конечно, есть там совесть и прочее, но это вещи, которые всегда зависят от конкретного человека и конкретного поведения в конкретной ситуации. А вот системно, понимая все несовершенство права и признавая, собственно, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, конечно, нельзя исчерпывающе построить такую систему законодательную, которая исключит. Ну, я вам приведу понятный совершенно пример. Вот смотрите, у нас, да, существует вот эта вот статья и существует вот пререкаемая об оскорблении чувств верующих, как ее называют. Помните ситуацию с Новосибирским театром? Постановкой Тангейзера, да, когда было открыто административное производство, и суд не признал, он не удовлетворил ведь иска православной общественности, которая рассмотрела вот в этой постановке оскорбление религиозных чувств. То есть суд эта общественность проиграла. А является ли это для людей, которые там увидели, да, решением проблемы, то есть, ну, все, спасибо, мы проиграли, все, наши претензии сняты. Нет, то есть, законодательно, вот правоприменительная практика такова у нас, история этой практики. Да? Сняло ли это проблему? Я не уверен. Я как раз считаю, что, а я тогда был, мы были вовлечены очень серьезно в это, и с Мездричем на тот момент, директором театра Новосибирского, мы общались в Министерстве культуры, когда они устанавливали эти дискуссии, было понятно, что вот не было диалога. Может быть, там епархия где-то недостаточно активно себя повела и не сделала все, что можно было бы для того, чтобы это напряжение снять. Но, понимаете, я вот там видел эти плакаты, к которым, собственно, одна из основных была претензия. Конечно, непонятно, насколько это художественно оправдано, насколько была художественная необходимость именно это делать, и вообще все можно было разрешить всю ситуацию просто отказом от этих, использования этих плакатов, да, или очень сильно разрешить. Но, опять же, извините, это все доступно в сети интернет, который, как известно, все помнит и все знает. Посмотрите интервью с режиссером, который честно говорил открыто, не скрывая, что он пытался на этой теме, как бы сейчас сказали, сорвать хайп. Он же не скрывал этого. Потом были разные разговоры, когда дело разгорелось, что он не хотел никого оскорблять, но то, что он сознательно шел, понимая, что это вызовет определенную реакцию, он же не скрывал этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Но тут, наверное, скорее нужно обращаться не к законодательным органам и не к церкви, и вообще никаким арбитрам. Вот, наверное, скорее рецепт можно почерпнуть в интервью Эдуарда Боякова, который опубликован недавно в «Российской газете». Он там говорит о том, что время требует от творцов вернуться к аскезе определенной. То есть необходим изначально личный выбор каждого творческого человека, который должен сам себя ограничить. Но это же не регулируется.
Да, но этого никогда не будет. Просто это не регулируется, и поэтому, точнее, не поэтому, но этого одновременно мы должны понимать, что сколько бы ни призывали там и замечательный Бояков, и другие коллеги к этому, и самих себя, и других, кто-то будет следовать этому совету, и кого-то это в сердце, так сказать, на сердце кому-то это ложится, кому-то нет, поэтому я еще раз хочу сказать, это вещи не альтернативны. Вот если мы вспомнили Тангейзер, я вспомнил, да, я могу вспомнить и дискуссию, которая тогда была, когда нам говорят, вы толкаете людей в Средневековье. Не будем сейчас открывать дискуссию по поводу Средневековья, оно было очень разным, вот это вот клишированное представление, что Средневековье – это, так сказать, сплошные костры инквизиции и прочее, оно такое очень примитивное, далекое от реальности, ну, хотя бы можно там какого-нибудь Легофа почитать историю Средних веков для детей, вот, чтобы понять, что это было не так. Но я о другом хочу сказать. А если бы мы толкали Средневековье, вот то, как, что имеется в виду в данном случае, то тогда бы речь шла там, не знаю, поджогах театров, там, избиении актеров и так далее. Как разрешаются спорные ситуации, это очевидно спорная ситуация, конфликтная ситуация, в цивилизованном, демократическом, либеральном обществе? Как она разрешается? Каков цивилизованный способ, которым призывают нас все адепты демократии? Он только один. Это судебное разбирательство. Чего вы хотите? Вместо того, чтобы мысленно нам аплодировать, как сказал бы один герой известной книги о войне, да, и сказать, что вот какие молодцы, какие продвинутые православные, они цивилизованным способом выражаются. Говорят, нет-нет-нет, не имеете права. Почему не имеем? Почему не имеем-то права? Более того, если уж говорить о цивилизованных методах и цивилизованном поведении, я тогда вспоминал, сейчас могу сказать, в Дюссельдорфе, по-моему, в 2010 году, никак Вагнеру не везет, тоже была авторская постановка Тангейзера, где, я про это много раз говорил, когда вот это была тема, ну, с вашего позволения, еще раз повторю, режиссер перенес все это в нацистскую Германию, и он вывел концлагерь на сцене, и актеры там шли, значит, в печь. Вот, и что произошло на премьере? Части зрителей стало плохо, кто-то упал в обморок, часть зрителей покинула, зал не смогли это смотреть. Что сделал директор театра, не дожидаясь вообще никаких выраженных протестов? Он просто снял эту постановку с, как сказать,
с репертуара.
Ну, то есть речь идет о том, что помимо вот всяких судебных разбирательств и руганий в СМИ, есть еще такой более действенный способ – это определенная настройка общественного мнения.
Да, и здесь вот очень важно согласиться с тем, что это именно настройка общественного мнения, потому что нам все время пытаются сказать, что вот есть какие-то общественные законы, которые объективны так же, как и законы Ньютона, и вот вы, значит, тупые средневековые православные мракобесы, просто их пытаетесь игнорировать, а мы, люди со светлыми лицами, либерально настроенные, так сказать, человеколюбивцы-гуманисты, мы живем по этим законам. Это не так, простите. Есть просто понятие общественного консенсуса. Он может меняться. И мы, значит, говорим, да, хорошо, есть общественный консенсус, там, не знаю, по поводу Холокоста, есть общественный консенсус по поводу, там, нацизма, да, должен быть общественный консенсус по поводу невозможности затрагивать религиозные чувства, потому что больно людям, больно. А нам говорят, нет-нет-нет, по поводу Холокоста, да, по поводу, значит, нацизма, само собой, а здесь это мракобесие. Почему мракобесие-то? И говорят, что якобы это чуть ли не объективные критерии. Ну, хотя бы не говорить, что это объективные критерии. Но вы знаете, что здесь интересно? Если вот вы мне позволите, так сказать, вильнуть в сторону. Вот недавно просто у меня была дискуссия на эту тему. Это такой вот поворот очень интересный, я на эту тему думаю. Вот мы долгое время ругали толерантность, и справедливо, наверное, да, и так сказать, я сам первый много неприятного об этом замечательном явлении сказал. Ну, как справедливо отмечают эксперты, вот сама концепция такой классической толерантности, она из чего исходит? Во-первых, из того, что есть некая система координат, которая говорит, ну, то есть система ценностей, говорит, это хорошо, это дурно, вот, это, значит, правильно, это неправильно. То есть толерантность – это что? Это допущение существования взгляда, который я считаю неправильным. И когда мы толерантность критиковали, да, ну, то есть вот это вот знаменитое вольтеровское, что я могу ненавидеть вашу точку зрения, но я должен сделать все для того, чтобы вы имели право ее высказать. И мы, когда мы вот оцениваем современный мир, я имею в виду вот и в православных всех дискуссиях, мы продолжаем находиться внутри этой парадигмы и говорить, что вот толерантность, не понимая, что это давно уже закончилось. Что мы живем в эпоху посттолерантности, которая исходит не из того, что я там могу ненавидеть, а лозунг современности, на мой взгляд, он другой. Я не могу ненавидеть вашу точку зрения. Почему? А потому что нет никакой, нет вообще ни правильной, ни неправильной точки зрения. То есть вот это вот, это даже вот не постмодерн, да, а что-то такое вот, ну, нет никаких точек зрения, да, точнее, все точки зрения, они совершенно, так сказать, равны, одинаковы, и, в общем-то, права на неприятие точки зрения вообще нет.
То есть нет представления о какой-то иерархии вообще, чего-то
нет представления о системе координат, да. То есть все-таки толерантность, даже когда мы ее критиковали, сама по себе это признание того, что есть правильное и неправильное, мое и не мое, но вот мы большинство исходим из правильного, но есть вот эти вот меньшинства, они, конечно, неправильные, ну уж что нам теперь их, так сказать, запрещать, убивать, не допускать, пусть живут. Вот это классическая изначальная толерантность, которая, конечно, видоизменялась, разные там формы другие, мы уже, так сказать, когда критиковали ее, мы уже немножко с другой толерантностью имели дело, но философски, базово, есть вот это основание признания правильного, неправильного, да, система ценностей, все. Сейчас сильно хуже ситуация. Да, сейчас какой там Вольтер, все, это позавчерашний день. Вольтер начинает, слушай, я могу ненавидеть вашу точку зрения. Да, я не могу ненавидеть, не имею права ненавидеть. А на каком основании? Ты так считаешь, а он так. И вы это. И ты должен признавать одинаковую ценность своей точки зрения, любой другой, и не просто ценность. Это может быть и Вольтер, а одинаковую правоту. Ну, понимаете, ну это же абсурд и сумасшествие.
То есть мы говорим о существовании некоторой санитарной нормы, за которой заканчиваются допустимость той или иной точки зрения.
Не понял, но, наверное...
Нет, ну, если вы в данный момент критикуете видение, при котором все точки зрения вообще хороши, потому что вот нет никакой разницы между правильным и неправильным. То есть вы исходите из того, что должна быть какая-то система координат?
Ну, мне сложно исходить из чего-то другого, будучи христианином. Да. Я неизбежно исхожу из того, что есть система координат.
Я даже допускаю, что эта система проведена Евангелием. Как-то вот она определена.
Да.
Возможно ли это сделать принципом общественного консенсуса? В светском, секулярном, современном, либеральном обществе.
Евангелие, конечно, сложно, хотя нравственные императивы Евангелия, они не просто возможны, они, собственно, и являлись, и я смею надеяться, что в каком-то смысле являются до сих пор, да, поскольку все-таки нравственные системы разных религий, ну, по крайней мере, мировых религий, они очень близки. Да, и там, это никакой не экуменизм, ничего. Понятно, что догматические вероучительные положения религий, или говоря там наукообразным языком, аксиоматика мировых религий, она несопоставима, несовместима. Вот. Но когда мы спускаемся, если можно так сказать, на уровень нравственный, то есть поведенческий, да, то есть, условно говоря, если я последовательный христианин, я никак не могу сказать, что христианство и ислам одинаково правы. И мусульманин не может так сказать, да? Потому что несовместимы ценностные вероучительные положения христианства и ислама. Но дальше мы переходим... Это Корсавин об этом очень хорошо писал, что никакой религиозной терпимости нет. Это религиозное равнодушие и безразличие, только догматическое. Но на нравственном уровне, естественно, это не должно меня сподвигать к тому, вот в чем в Средневековье было, да, там все просто. Значит, система другая, значит, мы должны, так сказать, заставить. И мой любимый Августин, кстати, в свое время говорил об этом, да, что государство наказывает воров, а почему же оно не должно еретиков наказывать? Они-то больше вреда приносят. Вот, но, то есть, там была тема такая, как с врагами поступать, вот, понятным образом, по законам военного времени. Вот, мы все-таки исходим из того, что, так сказать, невольник не богомольник, и признание неправоты другой точки зрения не должно меня понуждать человека физически там, на него воздействовать, ущемлять, там, как-то заставлять его мою точку зрения принять под воздействие насильственным. Вот. Это понятно. Здесь вот это, мы об этом консенсусе должны говорить. А другое дело, что и сегодня мы говорим о том, что, ну, знаете, как вот это, если уж совсем так стилистически, опять же, снижать, как в этом анекдоте, и ты прав, так как же они могут быть оба правы, они говорят противоположные вещи. Вот ты тоже прав, и на этом история заканчивается.
Ну, да. Тут наше Министерство просвещения подсказывает лекарства. Вот недавно опубликовали они новые единые образовательные стандарты начального общего образования, кстати, предлагаемые для общественного обсуждения. И там как раз говорится о том, что вот собираются в таком едином порыве заняться воспитанием подрастающего поколения в духе как раз нравственных норм, соответствующих, ну как, общерелигиозным, если будет дозволено так выразиться.
Ну, это, вы знаете, это ведь было в каком-то смысле, в каком-то в определенном плане и наше предложение, когда церковь предложила, когда патриарх в 2010 году предложил тогда государству вот ввести вот эти модули основ религиозной культуры и светской этики, мы же и говорили о том, что это четыре традиционные религии России, это основа светской этики и история религий, но они находились в едином нравственном поле. Вот, то есть дети изучают разные дисциплины, но все-таки им прививается некая общая система взглядов на то, что хорошо, что дурно, вот именно в обществе в плане поведения нравственного. И здесь, да, здесь и религии похожи, и здесь можно и с безрелигиозной частью общества находить какие-то точки соприкосновения. Вот, и это, мне кажется, в данном случае и в современном обществе неизбежно. Другое дело, нельзя принципиально отказываться от признания там, ценности того или иного взгляда, да, от существования разности, от возможности оценивать разные системы, вот, исходя из некой своей шкалы и системы координат.
Будете участвовать в общественном обсуждении?
Ну, а как же, мы же общество, поучаствуем.
Спасибо огромное за этот разговор.
Спасибо.
Напомню, сегодня в светлом вечере, как всегда, в пятницу был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».